говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье», ведет ее Ольга Беклемищева. И сегодня у нас очень интересная тема «Гений и помешательство» или «Взгляд психиатра на безумные грани таланта». Собственно, к этой теме нас прямо отсылают слова Стендаля. Известную долю биографии великих людей должны написать их врачи. И такая постановка вопроса неизбежно приводит нас к вопросу о границе между нормой и патологией и к вопросу социальной приемлемости психических заболеваний, что, я думаю, имеет значение для всех слушателей, не только для тех, кто общается с гениальным человеком в быту. Сегодня у нас в гостях врач-психиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Александр Шувалов. Александр Владимирович уже 40 лет собирает и обрабатывает с точки зрения психиатрии биографии великих людей и не так давно выпустил книгу «Безумные грани таланта», которая послужит основным материалом для нашего рассказа. В программе, как всегда, участвует наш постоянный медицинский эксперт из Америки, профессор Даниил Борисович Голубев, и мы начинаем. Александр Васильевич, вот Пушкин писал: «Гений и злодейство – две вещи несовместные». И был, как мы понимаем сейчас, к сожалению, неправ. Может быть, виной злодей из гениальных людей является помешательство?
Среди гениев вообще-то мало злодеев, сразу скажу. Как-то так вот они не преобладают. Если уж сразу говорить об именах, ну, первый, кто приходит в голову, может быть, Франсуа Вийон, Жан Жанне, почему-то оба французы оказались. Один вообще считался, ну, это убийцей, в банду входил, грабители его, в общем-то, видимо, казнили. Да, 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 там его это узнает, сколько весит этот зад, узнает завтра шея. Да, Жанне просто сидел в тюрьме, был освобожден благодаря тому, что он там начал писать книги, которые оказались очень интересными. С гомосексуальным там оттенком это уже другой разговор, и был освобожден, вот, когда за него заступилась общественность французская. Чтобы уж не обижать французов, сейчас вот приходит в голову, ну, во-первых, убийство было одно у Гойи по молодости, это тоже такая психопатическая личность, в какую-то там местную группировку входил, как сейчас говорят, там криминально, наверное, выясняли отношения, ему пришлось убегать из страны, но потом он как-то компенсировался, был придворным живописцем, ну, Гойя гений, да, здесь говорить нечего. А так вот, мне даже сложно еще кого-либо назвать, ну, чтобы так уж Россию не обелять, хотя сложно это назвать злодейством. Державин, кстати, ведь это великий государственный муж потом, да? Это поэт, естественно.
Сенатор, волю матушки Екатерины.
Да, 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 да. Это великий государственный муж, а по молодости это игрок в карты, это шулер, и который даже проиграл деньги на собственные, там, мать ему что-то прислала на покупку дома, что ли. То есть это, в общем-то, ну, не просто, так сказать, азартный игрок был, а это, ну, наверное, совершал какие-то поступки не очень даже совместимые, так сказать, с порядочностью и с честью, зато потом, как он боролся со взяточностью, там, со всеми этими преступниками государственными, что Екатерина сказала: уж больно ты как-то ревностен, что ли, к службе. Она сказала: вот ты лучше в сенаторах там и сиди, в госсовете в этом и не выступай, не лезь ко мне своими жалобами. Такая любопытная эволюция у личности от, ну, полукриминальной, так назовем, к гиперсоциальной. Ну, в общем-то, вот и все. Так, чтобы вот злодеи, гении...
То есть можно сказать, что среди гениев, злодеев, ну, наверное, столько же, сколько и обычных людей. Среди обычных людей.
Может быть, даже меньше.
Может, даже
гений
меньше.
Гений занят другим, понимаете? Ему надо вот энергию направить на что-то другое.
И чтобы нам определиться точно в терминах, чтобы не разговаривать всю программу исключительно о Леонардо да Винчи и там великом шахматисте Мёрфи, давайте определимся, кого мы сейчас вот называем гением, талантом. И что мы имеем в виду под термином помешательство? Потому что сочетание гений и помешательство – это Чезаре Ламброза, да, это давнишний штамп. Но вот как мы это расшифруем?
Так, чтобы мы с вами друг друга поняли правильно, чтобы нас поняли правильные радиослушатели, давайте сразу расставим все точки над «и». Слоган гениальности помешательства великолепный, сразу скажу, это прям вот рекламный, но держится до нашего времени, это чуть ли не 150 лет, это тоже о чем-то говорит. Но он не совсем соответствует действительности. Он хорош, ну, может быть, так, в журналистском, так скажем, каком-то исполнении, потому что, когда говорим, вот он там безумный, создал такую теорию, или вот Бор там, достаточно ли эта теория безумна, чтобы она быть истиной, все понимают, что в данном случае под безумием подразумевается что-то иное, не безумие. безумие в клиническом плане. Но коли я все-таки выступаю как врач здесь вот перед вами, мне употреблять, ну, не совсем правильно был бы этот термин. Значит, безумие, человек без ума. Это или он в остром психозе, или это просто слабоумный человек. То есть о творчестве в данном случае мы даже говорить нам и не приходится, уж тем более о гениальном творчестве. Поэтому безумие хорошо бы вообще не употреблять. Употреблять термин, который, ну, не так, может быть, броский, не так, может быть, интересен, более скучен, не знаю. Но надо говорить о психических расстройствах, разной степени выраженности, о симптомах психического расстройства. Это вот с одной стороны, значит, вот под безумием, под умопомешательством мы с вами будем понимать различные психические расстройства, которые, ну, в ряде случаев можно будет конкретизировать, назвать, может быть, даже диагноз, о гениях. Ну, действительно, да, Леонардо да Винчи, а потом мы начнем сейчас копию ломать, считать ли Пушкина гением или не считать. Давайте сразу так договоримся, тем более, что до сих пор этот термин гениальности точно не определен. Каждый по-своему его там трактует. Талант, творческая личность, высокоодаренность. В одной стране, кстати, он может быть гением, а в другой стране может быть даже и не гением. Это нас тоже не должно волновать.
Это зависит от перевода.
Совершенно верно, да. Вот просто талантливая личность, которая в данном случае известна, ну, так скажем, культурным людям, оставивший свой, который оставил свой след в истории, который попал в энциклопедию в конечном итоге, может быть, даже так.
Вот. И этим вы пользовались, когда отбирали материал для своих исследований, да?
Да, да, да. То есть я просто брал энциклопедию. Да, потому что если, допустим, я знал этого человека, мне казалось, что вот он действительно гений, но он еще не вошел в энциклопедию. Ну, лучше подождем, понимаете, да? Вот, ну, я так относился, может быть, я был неправ, естественно, тем более сейчас как-то это по-другому немного все, да и с энциклопедиями задержки до сих пор, после Большой Советской, так что-то еще и ничего не выходит порядочного. Ну, вот у меня был такой подход. То есть я прям брал энциклопедию, если он там есть, я собирал на нем материал и анализировал его. Если он там не входил, я, конечно, материал собирал, но, так сказать, его припрятывал до лучших времен. Потом смотрю, где-то в какой-то энциклопедии более кратко он появился, я думаю, ну, значит, признали. Ну, давайте тогда мы и о нем. Ну, вот такой был подход у меня.
И вот как статистически все это получалось в результате? Вот вы набрали действительно громадный исследовательский материал по людям, оставившим заметный след цивилизации в разных областях. И вы смотрели на них с точки зрения психиатра. Вот можно ли сказать, что вот столько-то процентов великих людей, талантливых людей, страдали тем или иным видом психической патологии, да? Или патологического расстройства психики?
Да вы можете говорить безумием.
Хорошо.
Вам это простительно. Вам это простительно. Сначала подход был такой, да, потому что все гении должны быть сумасшедшими, а кто знает, как это на самом деле. Поэтому самый простой подход, это был такой историкометрический. Я взял эту самую уже упоминаемую Большую советскую энциклопедию, кстати, которая, ну, в то время, да и сейчас она еще котируется достаточно высоко, среди национальных энциклопедий, там, Ларусса, допустим, Британика. Ну, с учетом, ну, до революционного периода, так скажем. Вот я до 11 года всех взял, персонали, которые там были представлены, не поленился прочитать все эти 30 томов, статьи брал, которые больше 7 тысяч знаков, и у меня вышло, ну, так скажем, с годами это число росло, потому что я набирал материал. И у меня вышло, что около 86% вот этих самых персоналей, которые в Большой советской энциклопедии упомянуты, я не буду говорить там безумно или сумасшедшие, но у меня о них есть материал врачебный, немного, две строчки, или там очень много, или уже установлен диагноз ему, и без меня, допустим, его установили. Или я считаю, что вот по тем сведениям биографическим, которые я о нем собрал, это психически больной человек. Хотя, может, в свое время о нем так никто не думал. Ведь, в общем-то, сколько было психбольных, которых никто раньше не лечил. Они, слава богу, жили и творили, и, может быть, вносили, да не может быть, а и внесли свой большой вклад в цивилизацию, а сейчас мы стали лечить, естественно, потому что полагается лечить. И кто знает, может быть, в этом есть какой-то свой минус. Вот я ответил на ваш вопрос, что действительно 86% такого нет среди в общей популяции. Ни одна болезнь так и не распространена. Нет такого.
Спасибо. А сейчас мы прервемся на объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
А мы возвращаемся к нашей теме «Гений и помешательство». Но мне сейчас хочется спросить нашего американского собеседника, профессора Голубева, а что думают о соотношении гениальности и сумасшествия американские медики?
У меня не создалось впечатления, что представители клинической американской медицины этим очень озабочены. А вот средства массовой информации с разных сторон этой темы нередко и не без интереса касаются. В последнее время этот интерес усилился в связи с сообщениями о решении российским математиком Перельманом знаменитой теоремы Пуанкаре. Один из самых популярных и респектабельных американских журналов, «Нью-Йоркер», посвятил Григорию Перельману целое обширное журналистское исследование с подробным описанием всех странностей поведения и привычек этого бесспорного математического гения. Даже встретиться с ним оказалось труднейшей проблемой, а его нелюдимость, отвращение какой-либо публичности, отказ от участия в научных собраниях, где его собирались чествовать, нежелание даже говорить о возможности полагающейся ему денежной премии, все это представлено, надо сказать, с большой симпатией и уважением к его личности, без каких бы то ни было медицинских намеков, но с колоссальным удивлением.
Ну, Даниил Борисович, а как же все же освещается эта проблема в серьезной научной прессе?
Ответить на это однозначно, пожалуй, нельзя. Понятие «психическое заболевание» очерчено современной медициной достаточно конкретно. Есть, конечно, немало пограничных состояний и неясных ситуаций. И тем не менее, в подавляющем большинстве случаев психиатрический диагноз ставится с достаточной степенью точности. Более того, с каждым годом прибавляются сведения о генетической обусловленности тех или иных психических болезней. Все с большей уверенностью звучат термины «ген» или «гены» шизофрении, эпилепсии, депрессии и так далее. В то же время понятие «гений», «гениальность» куда менее детерминированы. Не утихают споры о том, в чем состоит разница между гением и многогранным талантом, например, и тому подобными категориями. Ну а об открытии генов поэзии или генов музыкальности пока и не слышно. В большинстве случаев обсуждение этой проблемы сводится к описанию странности поведения или привычек того или иного бесспорно гениального человека и к довольно вольным медико-биологическим интерпретациям этих особенностей. У обычных людей на эти странности либо не обращают вообще никакого внимания, либо вовсе не так их многозначительно трактуют. Мне кажется, что современная наука, в частности американская, недалеко ушла от классических представлений Чезаре Ламброза по этому поводу. Позвольте напомнить, в физиологическом отношении между нормальным состоянием гениального человека и патологическим помешанного существует немало точек соприкосновения. Между гениальными людьми встречаются помешанные, и между сумасшедшими – гении. Но было и есть множество гениальных людей, у которых нельзя отыскать ни малейших признаков умопомешательства.
Спасибо, Даниил Борисович. Ну вот, как раз, Александр Владимирович, ваш подход, он, я считаю, продвигает науку в этом вопросе, потому что благодаря такому колоссальному объему материала, который вы переработали, вы, насколько я знаю, даже распределили ваших персоналей по международной классификации психиатрических заболеваний, принятую не так давно, по-моему, уже лет 15, ее как приняли,
меньше,
да?
Меньше.
Меньше, даже где-то лет 10. Mm-hmm. И там, в общем, можно сказать, что у каждого есть уже международно признанный диагноз.
Ну, в общем-то, хотелось бы сказать, что да, но вот с оговорками. Значит, да, что действительно выявляется зависимость ведущего психопатологического синдрома от определенного вида творчества. То есть можно сказать, что литераторам свойственны, чаще свойственны, не в 100% случаях, одни виды психических расстройств, художникам другие, композиторам третьи, да, а революционерам и декабристам четвертое. Это вот да. Но не в 100% по той простой причине, по понятной причине, у одного человека, кстати, могло быть 2 или 3 диагноза, это раз. Во-вторых, вы сказали, вот новая классификация, да, а некоторые могут придерживаться еще старой классификации. Я поставлю этому человеку, больному, гению, один диагноз, а другой врач с не меньшим основанием, психиатр, поставит, и мы будем другой диагноз. Мы можем спорить между собой, но... Разные диагнозы, понимаете, да? Диагнозы меняются от времени, от государства. Они от многих вещей зависят. Поэтому вот с учетом моих оговорок, все-таки можно говорить, если вот вы позволите, я сейчас вам как раз об этом скажу, что есть какие-то предпочтительные диагнозы у определенных творческих направлений.
И вот это как раз мне и кажется очень интересным и перспективным для исследования вот именно как бы и выращивания, что ли, гениальности. Потому что, если, например, скажем, шизофренический тип личности – это вот одна стезя, если, скажем, склонность к алкоголю, к алкогольной зависимости – это другая стезя, то, может быть, это что-то может и помочь в будущем. Например, скажем, тот же повнимательнее посмотреть на те же гены шизофрении, с чем они сцеплены, в каких локусах расположены.
Я думаю, это вот нет такой цепки совершенно точно, потому что крайне сложная проблема, и она не может рассматриваться однозначно только генетически. Вот при том, что, казалось бы, я сейчас вот вам могу сказать, что, да, вот среди философов больше больных шизофрении, вот как бы... доказывая одну точку зрения, но я не могу с этим согласиться, это не может быть так. Там и другие философы тоже есть, с другими болезнями, а здесь все-таки должна быть больше определенность. Еще раз говорю, можно говорить только о предрасположенности и, кстати сказать, и обсудить, почему все-таки среди философов больше больных, например, шизофрении, среди писателей почему-то больше больных алкоголизмом и наркоманией. Почему? Вот это вот, да, интересно.
Так почему?
Это вы уже спрашиваете меня, да? Давайте попробую ответить на этот вопрос. Так, коли заговорил о философах, философы думают, придумывают. Кстати, философы – религиозные деятели, между прочим.
Да, они у вас так крупные, объединены.
Да, вместе они в одну группу объединены. Потому что они какую-то свою систему должны придумать, такую, которой вот ее еще нет на белом свете, не существует.
У них то есть массу разных фактов свести в некую непротиворечивую
просто
систему.
Новое что-то придумать. Для этого мышление должно работать не так, как оно работает у всех нормальных людей. Нормальному человеку не надо ничего придумать, оно все есть. Вот оно, вода, вот ручка, все оно есть, да, все обеспечено. Делай свое дело, которому тебя обучили, и ничего выдумывать не надо. И будешь, кстати сказать, и будешь счастлив, между прочим, чего были лишены многие гении, чуть ли не большинство, наверное. Но когда философ, 37% среди всех философов, я считаю, большой процент, страдали или шизофренией, или бредовыми расстройствами, то вот это своеобразие их мышления, патологическое своеобразие их мышления позволяло им придумать какую-то свою систему. Если говорить о... мне не хотелось бы, может быть, я обижу как-то, если говорить о религиозных деятелях, да, но, между прочим, я и их тоже имею в виду. Не будем сейчас мы говорить о основателях религий, хотя ведь это тоже что-то новое, понимаете, даже надо было предложить новое.
Причем
против старой
новое.
Религии. Да, это своего рода атеисты. Они отвергали ту религию, которая существует на сегодняшний день и предлагает новую. А если говорить о философах, там Кант, Конт, господи, их там сотни этих философов, то, конечно, среди них и чаще всего встречались именно больные шизофрении. Вот почему среди писателей, поэтов много очень больных алкоголизмом и наркоманией. Наркомания так, это больше, может быть, на Западе.
Заболевание.
Или только уже сейчас, да. Я опять-таки в одну их массу. Причем очень много. 23% это достаточно большое. И, кстати, еще аффективное расстройство, то есть эмоциональное колебание. Поэты – это вот такие вот существа, трепетные писатели в большинстве случаев, если так сказать, лирики брать, там, романтики. Они, конечно, по-разному все. Разные личности среди них там тоже и шизофреники могут быть. Но большинство все-таки вот, страдающим алкоголизмом. Да, да, да. Вы знаете, у алкоголизма есть свои плюсы, свои минусы, только чтобы меня правильно поняли в отношении плюсов.
Да, мы ни в коем случае не
призываем. Да, не пропагандируем, да. Алкоголизм, во-первых, он, ну, позволяет, писатель часто чувствует себя одиноким. Почему он пишет? Почему-то он хочет поделиться тем, что у него накопилось в душе с другими людьми. Алкоголь его в этом плане немножко растормаживает. Когда писатель какого-то кризиса, там наступает творческий кризис, это он у многих, ну, что приходит в голову? Вот то я писал, то мне что-то ничего не пишется. Первое, что придет в голову, чтобы как-то расширить свое сознание, получить вдохновение, это выпить, принять наркотик, ну, что там есть под рукой в данном случае. И в ряде случаев на первом этапе это действительно растормаживает ассоциативные связи. И когда есть талант, хочу подчеркнуть, что если обычный человек просто напьется, это будет пьяный человек, который, ну, что у него там есть в голове, то у него и будет на языке.
Как если... правило, ничего хорошего.
Да, ничего хорошего, конечно, не скажет. Если напьется пьяным талантливый человек, ну, до положения, так сказать, конечно, то у него растормозятся, у него растормозится его талант. И он действительно начнет продуцировать...
В том числе.
Да, в том числе, безусловно. Он начнет продуцировать какие-то творческие идеи, мысли. И, между прочим, это очень значительно отражается как на самом творческом процессе в плане его ускорения ассоциации. Алкоголь вообще ускоряет ассоциативный процесс. И на содержании мы много знаем, ну, так вот много там, не знаю, Есенин, Высоцкий, где просто в творчестве это отражено. Причем не обязательно, может быть, для этого надо было самим становиться алкоголиком, но, тем не менее, естественно, только больной алкоголизм может вам описать белую горячку в стихах, понимаете, да? Вот так это как на самом деле, а не высыпав это из пальца. Вот среди них вот больше оказалось алкоголизмом, например.
Ну, причем, как вы мне рассказывали, у некоторых был даже такой сугубо методический, немецкий, я бы сказала, подход к употреблению алкоголя в целях творчества.
Совершенно верно. Ну, давайте, да, вот пример Гофмана. Там, конечно, очень сложная личность. Алкоголизм – это, так сказать, только одно из его заболеваний. Там еще неврологические расстройства были очень серьезные. Но и он, извините, это не просто поэт, даже не просто писатель, как сказочник мы знаем. Он и художник был, извините, очень, ну, в свое время карикатурист известный. Он был как музыкант. И вот он, например, он выпивал определенные там, ну, у него никак, коктейли, может быть, не знаю, в то время не было, он просто последовательно там вот сначала, не хочу сейчас придумывать, ну, условно говоря, выпивая там 100 грамм крепкого напитка, потом там 2 бокала шампанского, я достигаю состояния, при котором я смогу сочинять музыку. Он садился за рояль, начинал играть ту музыку, которую он в это время начинал слышать. Это вот был один подход у него. Другой, надо написать страшную сказку. Для этого, ну, опять я условно, сначала пусть будет шампанское, а потом, например, там, не знаю, шнапса какого-нибудь грамм 200, значит, он входил в раж, начинал галлюцинировать, у него развивались галлюцинации, вся сложность была запомнить их, потому что он не в это время писал, вот он доводил себя до состояния алкогольных психозов, испытывал алкогольные галлюцинации, и сложность была, проснувшись, все это записать уже на трезвую голову. Простому пьяному оно и записывать-то нечего.
Вот таким образом. А сейчас, перед тем, как мы прервемся на новости, я должна сказать, что в 18.07 будет программа «Энциклопедия русской души». Тема «Что такое постмодернизм?». Гости – писательница Ольга Савникова, культуролог Елена Петровская, искусствовед Андрей Ерофеев. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Москва и Минск договорились об условиях поставок российской нефти в Белоруссию. В этом году Белоруссия будет платить России экспортную пошлину $53 за тонну нефти. Президент США Джордж Буш подписал закон, ужесточающий экономические санкции против Белоруссии. Закон запрещает любое финансовое содействие правительству Белоруссии и замораживает любые его счета, обнаруженные в США. В Москве прошла церемония перезахоронения праха генерала Белой армии Владимира Капеля. В ней приняли участие около 1000 человек. Белогвардейского генерала похоронили в некрополе Донского монастыря рядом с могилами генерала Белой армии Антона Деникина и философа Ивана Ильина. Угроза цунами для Курильских островов и Камчатки миновала, сообщила МЧС России. По его данным, уже прошло расчетное время для подхода волны, которую могло создать сильное землетрясение, произошедшее сегодня в Тихом океане. Небольшое цунами высотой 10 сантиметров достигло северного побережья японского острова Хоккайдо. О жертвах и разрушениях не сообщается. В Нальчике обнаружены два крупных тайника с боеприпасами. Как сообщает «Интерфакс», большое количество гранат и патронов было найдено на территории заброшенного сада в совхозе «Нальчинский». Сегодня визитом в Израиль начинается поездка государственного секретаря США Кондолизы Райс по Ближнему Востоку. Райс также проведет переговоры с палестинским руководством. После этого она посетит Египет, Иорданию, Саудовскую Аравию и Кувейт. Президент США Джордж Буш вновь подтвердил свою решимость направить в Ирак дополнительно свыше 21 тысячи военнослужащих, невзирая на попытки Конгресса помешать осуществлению его плана. В Индонезии жертвами птичьего гриппа стал уже 61 человек. В китайской провинции Шаньси при взрыве в угольной шахте погибли 13 горняков, 9 были ранены.
В эфире программа «Ваше здоровье», вторая ее часть. Ведет по-прежнему Ольга Беклемищева. У нас в гостях, я напоминаю, Александр Шувалов, врач-психиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, автор-составитель сборника «Безумные грани таланта». Это название книги я и беззастенчиво повзаимствовала для названия нашей программы. Она, я напоминаю, посвящена соотношению гениальности и помешательства в творчестве и о том, как влияет одно на другое. Я напоминаю также, что в этой части программы мы, как всегда, открываем наш интерактивный телефон. Его номер 8 800 222 12, и вы можете позвонить нам в студию и задать свой вопрос в прямом эфире нашему гостю. А сейчас мы продолжаем. Итак, вот, Александр Владимирович, вы остановились, мы остановились на описательной части, на том, как проявляются те или иные психопатологические черты в зависимости от того или иного вида творчества, вот, признанного человечеством таланта, гения. А вот как это воспринималось самими пациентами, что ли? Ведь люди же наверняка чувствовали, что что-то не так. Как-то они оценивали, отслеживали свою болезнь.
Во-первых, большинство понимало, что они больны. Очень любопытно отметить, что далеко не все хотели избавиться от своего заболевания. Причем не в силу того, что это нельзя было делать из медицинских соображений, как бы не существовало лекарств. А они понимали, что только благодаря существующему психическому расстройству, или как они там для себя называли, свое психическое недомогание, они и творят что-то такое необычное. Примеры сразу давайте подтвердить свои слова. Например, Достоевский, там, правда, диагнозы ставили совершенно различные, там, от садизма до ипохондрии, до игромании, игрок, модный термин сейчас, и, естественно, до эпилепсии, или эпилепсия правильнее. Он вообще был ипохондрик, уже сказал. Он крайне следил своим здоровьем, по каждому поводу обращался к врачам, но он ни разу не пытался избавиться от судорожных припадков, хотя они лечились в то время, это болезнь, старейшая болезнь в истории известная, по той простой причине, что он понимал, что каким-то образом она помогает ему творить. У него и свой стиль был. И сейчас уже литературоведы признают, что только благодаря этой болезни он смог вскрыть какие-то пласты человеческой психики. Гоголь, давайте возьмем, он просто писал в своих письмах, что, я уж так цитирую своими словами, не хватает смелости просить у Бога, чтобы он меня избавил от этой болезни, потому что я понимаю, что все эти переживания болезненные, которые сейчас у меня накапливаются, лишь бы дал мне Бог силы потом их изложить на бумаге. То есть он знал, что благодаря болезни...
Ему открывается что-то принципиально новое.
Что-то новое, да. Так скажем, будем считать, допустим, что у него шизофрения, хотя, еще раз говорю, сейчас это спорит на эту тему, и не суть важен ярлык, не суть важен диагноз. Он был психически больной, это бесспорно. Вылечили бы его в то время, сейчас мы лечим, да, полечили бы его, ни веи бы вы сейчас не почитали бы, ни ночь перед Рождеством, ничего бы этого сейчас не увидели бы и не знали бы, что такие книги вообще кто-то мог бы написать. Это для этого надо было быть психически больным человеком. Давайте пример из Запада, допустим, возьмем.
Александр Владимирович, да? По-моему, пример убедительный вполне. Достаточно. Я хочу сказать, действительно, с точки зрения современной медицины, им так казалось, что талант и болезнь – это для них близнецы-братья? Или это на самом деле так? С точки зрения современной психиатрии.
Вы знаете, считается, что творческий процесс во многих случаях или граничит, или часть творческого процесса состоит из психопатологических каких-то синдромов, понимаете, да? Его иногда называют так, синдромом навязчивости. То есть вот я ничего делать не могу, пока я не напишу вот то стихотворение, которое у меня в голове, или не запишу нотными знаками мелодия, которая у меня звучит. То есть я вот как бы, ну не то, что никто, а я вот не могу ничем другим заниматься. Написал, родил. Все, а дальше я обычный человек, как там среди...
Могу заниматься другими
делами. Да, могу заниматься чем угодно, да. Там среди детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожный он. То есть обычный человек со всеми минусами, между прочим, свойственными людьми. Но если у меня что-то назревает, значит, это вот или в плане навязчивости. Другие впадали чуть ли не в ступорозное состояние. Такой был изобретатель Тесла, знаменитый там серб по происхождению, там жил в Америке, национальность не суть важна. То есть он просто вот застывал в катанической ступоре в номере гостиницы, и даже уборщица вокруг него мыла полы, его не трогал, он часами стоял, но обычно как-то это все-таки не очень даже похоже на такую задумчивость философа там с карандашом в руке что-то. Это просто ступор был катонический, часами длившийся, но потом он выдавал свои изобретения. То есть это явно ненормально выглядело внешне, понимаете? Конечно, это... так, можем сказать так, части творческого процесса в какой-то степени или граничат, или, может быть, состоят из психопатологических синдромов. Вот прям так можно выразиться, наверное, вполне определенно.
Спасибо. И до нас дозвонились слушатели. Первым позвонил Георгий из Москвы. Здравствуйте, Георгий, мы вас слушаем.
Здравствуйте, очень интересная передача, почти детектив. Вот очень важное исследование провел господин Шувалов по разным категориям публики, а вот в части национального вопроса он как-то так проскользил это дело и не сказал, исследовал ли он по национальному признаку количество душевнобольных, и проверился ли он сам, и каково заключение медиков по его здоровью. Вот, собственно,
Георгий,
спасибо за ответ.
Наш гость, он психиатр, а не, так сказать... какой-то специалист по национальным вопросам. Естественно, национальность его совершенно не волновала, как всякого врача, когда к нему приходит пациент. Да? А по поводу диагноза гостя, ну, Георгий, я не поняла. Давайте не будем отвечать, не будем поощрять
хотите.
Вот такие
выражения.
И следующий, Михаил из Москвы. Здравствуйте,
да,
Михаил.
Добрый день.
Мы вас
добрый
слушаем.
День. С наступающим вас Новым годом.
Старым Новым годом. Вас также.
Да, вот, значит, у меня такой вопрос. Есть такое мнение, по-моему, я читал его, по крайней мере, у одного из авторов, кажется, его фамилия Воробьевский, что вообще вот эти вот состояния, если их рассматривать с религиозно-медицинской точки зрения, это некая форма забесовления такого человека. Он как бы попадает в состояние, подвластное темным силам, да, и они начинают на него активно влиять. Это, конечно... не очень сочетается с характером деятельности господина Шувалова, но все-таки вот если с этой точки зрения, как-то он вообще рассматривал эту проблему или нет, потому что вот есть довольно серьезные разработки в этом плане и довольно убедительная аргументация. Спасибо.
Спасибо. Александр так. Владимирович, ну, я думаю, что этот вопрос нас отсылает как раз к религиозным деятелям.
Ну, вот давайте отвечу таким образом. Во-первых, специально с этой точки зрения творчество не рассматривал, но там термин такой...
Забесовление.
Забесовление, да. Я могу ответить таким образом, что если творчество носило социально-позитивный характер, если оно дало свои плоды цивилизации, ну, при чем здесь сатана, при чем здесь бес? Уж тогда давайте так, это от Бога, а не от сатаны. Хотя, наверное, могли там какие-то, может быть, от дьявола что-то, еще раз говорю, здесь я не специалист, но я как бы категорически возражаю, Михаил, да, вы сказали, вот, категорически не согласен с тем, что это именно от дьявола идет. Ну, не может такого быть, с моей, еще раз говорю, чисто атеистической такой здравой точки зрения. Это вот, ну, первый как бы ответ. Второй, вы знаете, вот все, что религия и наука, я все-таки вот со стороны, как естествоиспытатель, к этому подхожу, это разные совершенно парадигмы, они как бы вот, они не совмещаются между собой. То есть уж или ты веришь, И тогда ты не требуешь доказательства, чудо мне здесь вот покажи, тогда буду в Бога верить, тогда какой ты будешь верующий. Вот, или ты требуешь доказательства, цифры, факты, статистика, и тогда вот, вот оно, надо убеждаться, надо убедить кого-то. То есть тогда не надо говорить, верь мне или не верь, то есть человек почитал, если он здравомыслящий, он поверит в это. Религия с другой стороны подходит, причем я ни в коей степени не отрицаю религиозного воздействия, потому что, вот теперь я, вы мне намекаете на религиозных деятелей, но что это большой пласт культуры, здесь и святые, и религиозные деятели, вот именно как деятели и подвижники. Ну, я не знаю, вот, конечно, сразу бы остановиться, чтобы не обидеть, потому что религиозные вопросы, они очень вопросы такие очень щепетильные. Очень...
Ну да, потому
одно
что
дело
то, что
сказать сейчас мне про артистов что-то.
Благовдохновенное видение, да, а с точки зрения психиатра...
Да, а я это буду рассматривать как галлюцинация, да. Понимаете, да, и мы начнем сейчас с пены рта доказывать, что нет, этому Господь Бог послал видение, а я буду говорить, ну, не может такого быть, потому что он там постился, 30 дней ничего не ел, спал там где-то, чуть ли не червей там себе снимал, и как они там эти подвижники же червей брал, и вот-вот кормись моей там плотью, ну, там вот до таких мазохистических вещей доходило. Мне вот не хотелось бы уходить сейчас в эту сторону, потому что это будет совершенно бесплодный спор. Другое дело, ну, конечно, я с большей, может быть, уверенностью говорил бы, что там, да, композиторы, да, актеры, вот у них такие-то расстройства. Ну, и пусть мне композиторы, актеры звонят, и какая-нибудь там успешная актриса пусть попробует доказать, что у нее нет истерических компонентов. Уже готов поспорить, иначе она не была бы великой актрисой и не сияла бы на сцене. А когда вот религиозного деятеля что-то касается, я вот немножечко здесь смущаюсь, как бы мне трудно здесь на чем-то настаивать. Ну вот из соображений, которые я высказал.
Да, что мог, то сказал. И следующий слушатель, это Александр из Московской области. Здравствуйте, Александр,
здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Здравствуйте. Александр Владимирович, у меня такой вопрос к вам. Вы когда рассказывали про великих писателей-алкоголиков, говорили, что он может принять некоторую дозу алкоголя одного и другого, потом засыпает и просыпается, вспоминая о своей белой горячке. А что, у них такая предрасположенность к белой горячке имеется тоже, что они, в отличие от всех прочих людей, в состоянии опьянения начинают видеть галлюцинации? Или же тут что-то вы просто не так рассказали немножко?
Отвечаю, да, совершенно верно ваше замечание. Я просто очень так куца и кратко сказал, не совсем корректно выразился. Речь идет, должна идти, естественно, об алкоголизме как болезни. Потому что просто напившись, вы получаете алкогольное отравление, засыпаете, вообще вряд ли что-то вспомните, что там было у вас накануне вечером. Мы говорили о Гофмане, речь идет об алкоголизме. При длительном, так сказать, употреблении алкоголя периодически развивались делириозные состояния, состояния алкогольного психоза, во время которых он галлюцинировал, испытывал какие-то бредовые переживания, и зрительные галлюцинации, слуховые галлюцинации, а потом их описывал, записывал. Вот о чем речь идет. Ваше замечание совершенно верно. Здесь я прошу прощения, как-то так вот скомкал. Действительно, и еще раз хочу подчеркнуть, если кто-то не пишет стихов, и ему хочется очень что-то написать, это совсем не значит, что надо сейчас закурить гашиш или уколоться героином, или налить стакан водки. Вряд ли из этого будет что-то хорошее. Сначала талант должен появиться, он должен быть там изначально в голове. А уж потом, как он будет развиваться, какими путями, может быть, и вообще без помощи каких-либо тонизирующих средств, дай бог, чтобы так оно и было. Ну, или уж каким путем пойдет этот талантливый человек, как он выберет для себя путь, я не знаю, это дело личности его.
И Елена из Подмосковья. Здравствуйте, Елена, мы вас слушаем.
Добрый день. Очень интересная передача, и у меня вопрос о Александре Николаевиче Скрябине.
Что бы вы хотели узнать?
Насколько его философские взгляды, сочетающиеся с его музыкальными взглядами, взглядами на творчество, и взгляды на усовершенствование мира, мира человеческого, мира земного. Рассматривал ли эту личность ваш гость?
Спасибо, Елена.
Рассматривал очень поверхностно, по той простой причине, что основная моя задача была составить как бы энциклопедию фотографий. То есть вот не просто о Скрябине или там художнике Босхе или там, не знаю, Высоцком. Там больше 1000 человек. Вы понимаете, что я, конечно, не мог так досконально изучить каждого. Но о Скрябине, это, конечно, та фигура выдающаяся, которая так просто вот, что был такой Скрябин, этим не обойдешься. Крайне любопытная фигура. Я не могу его оценивать с композиторских, так сказать. Я только знаю, что он был новатор в музыке. А с другой стороны, психиатры, ну, не знаю, насколько они были правы, современники его, кстати, которые его наблюдали, видели, считали, что он страдал шизофренией. А когда что-то новое появляется в музыке, и не в музыке, вообще, когда появляется, рождается что-то новое, и у психически больного человека отбросить психическую болезнь было бы просто неверно, это было бы нелогично, потому что психическая болезнь, она поражает как раз ту часть, извините, мозга, которым человек и творит, в первую очередь, это не нога заболела, не живот, не рука. У него была масса фобии, но это уже как бы детали. Ваш вопрос вообще-то интересен, я не могу на него ответить, потому что он философски объяснял, на самом деле вы правильно говорите, философски объяснял свою музыку с какими-то эротическими, вот так вот, насколько сейчас я могу вспомнить, какие-то были эротические объяснения у него, там, например, во-первых, он писал, сейчас вспоминаю, цвета музыки, это синестезия, кстати, мало у кого из великих людей это наблюдалось, то есть, когда воздействие на слуховой анализатор вызывает зрительные какие-то ощущения. То есть вот буква «Б» мне кажется коричневой, например, а звук, который сейчас я слышу, музыкальный, он вызывает, ну, желтого цвета для меня, например, понимаете, да? Вот, значит, там можно говорить о цвете музыки, это уже насколько сложная, незаурядная личность. А в отношении эротики я заговорил, например, там, ну, какой-то взрыв музыкальный, он рассматривал это и описывал, там, симфония у него была, симфония экстаза, кажется, что это вот как семиизвержение в это время происходит. То есть он музыкально описывал, ну, половой акт, простите, не знаю, насколько это выразился этично, но это, еще раз говорю, я не свое мнение говорю о Скрябине, совершенно не музыковед, а то, что о нем писали психиатры, которые занимались его личностью. То есть, ваш вопрос интересен и глубок, к сожалению, для нашей передачи, потому что я, еще раз говорю, крайне малым количеством персоналей занимался, вот, ну, индивидуально и глубоко. В основном я набирал материал, вот 1000 человек их надо было набрать, чтобы энциклопедию такую составить. И, конечно, у меня просто не было возможности так очень уж внимательно, глубоко изучать их творчество.
Ну что ж, ну вот шизофреник. Ну, великолепно адаптирован, даже не то чтобы адаптирован, наоборот, расширяет границы познания для всего остального человечества.
Дай бог, чтобы таких шизофреников было больше.
Да, и как вы цитировали филолога Руднева, да, по-моему,
да.
Он как определял, что это гений или талант, это особое состояние души, которое используют потом нормальные люди в нормальной жизни.
Поправлю вас. Безумие – это не болезнь. Это особое состояние души, которая способствует творческому, как, кстати, творческим каким-то взлетам, результаты которые используют нормальные люди в нормальной жизни. Я совсем согласен, кроме самого первого слова.
Ну, конечно,
не безумие, как врач. Конечно, да, я это поправил. Но он не врач, он филолог, философ, умнейший человек. Вчера его только слушал, там он как раз обсуждали Платонова, Чевенгур и прочее. А со всем остальным он совершенно верно. Если вы на первое место поставим психическое расстройство, то следующая логическая цепочка, она безукоризненна.
И следующий, Анатолий Михайлович из Москвы.
Добрый день. У меня два вопроса. Значит, первый, где можно посчитать результаты ваших исследований, есть ли у вас сайт в интернете, это первое. И второе, вот художники, ну, поэты, ну, не будем углубляться во все остальные, они различаются по преимуществу, скажем, ну, церебрального такого и эмоционального начала. И так, полушарно, так сказать, разнообразный, все-таки, по преимуществу, значит, какой-то значимости. Влияет ли это на природу вот этих заболеваний и так далее? Спасибо.
Так,
спасибо. Анатолий Михайлович.
Анатолий Михайлович, спасибо за вопросы. Да, это уже, так сказать, вопрос интересный. Значит, сайта нет. Ну, как-то так вот что-то мне почему-то не нужно. Хотя, наверное, надо было бы свой сайт завести. Ну, нет его. Значит, вопрос теперь уже, как говорится, по существу.
А где почитать? Вы говорили, что книга есть
почитать
в интернете.
Не, ну, или в магазинах она еще, наверное, осталась. Хотя вот сейчас к вам шел, вот здесь центральных нет. А вот в области, я живу в области она есть, между прочим. Там она еще продается, кстати, дешевле, чем в Москве. Вот она распространяется через интернет. То есть, если вот человек спрашивает о сайте, значит, ему можно заказать ее через интернет. Тираж был небольшой, но там 5000 экземпляров. Но ведь, как вы понимаете, ее могут допечатать, не ставя меня об этом, наверное, даже в известность. Но это вопрос уже, как говорится, второй. Ну, при желании книгу можно, наверное, туда достать. Дороговато она, толстая, потому что здорова, ну уж какая есть. И теперь вот этот вопрос, который меня, так сказать, очень самого тоже интересует, потому что я считаю это основное, ну, в своих исследованиях. Значит, отвечу таким образом. Вот именно родоначальники каких-то направлений в искусстве, про живопись меня спросили, про художников, родоначальники, подчеркиваю, основатели каких-то направлений импрессионизма, экспрессионизма, сюрреализма, примитивисты, или там вот Анри Руссон, как бы не первый примитивист, но вот после него это направление уже в искусстве стало признаваться как вот примитивизмом называться. Вот все они были душевно больные, разными психическими заболеваниями, кто одним, кто другим. Ну, Сальвадора Дали, истерическая, психопатическая личность такая, никак не сравнить с тем же, допустим, Анри Руссо, который вообще как бы признавался немножко таким дебиловатым, и, между прочим, искусство-то примитивистское у него было искусство, понимаете? То есть, безусловно, есть параллели между патологическим своеобразием личности, то есть диагнозом, не хочу вешать сейчас эти диагнозы, бирочки развешивать, ну, вот в школе пришел в голову Сальвадор Дали, ну, ярчайшая личность, ярчайшая, ну, кричащий, ярчайший эпатаж личность и какое у него искусство. Ну, какие-то его, наверное, картины любой ремесленник может перерисовать, но попробуйте первый раз придумать это текущее время или, ну, да, любую из его картин. И, пожалуйста, взять, ну, так слово дебил употреблять не хотелось, умственно немного так отсталого Анри Руссо, которого так и называли, там, глупо и прочее, который рисовал примитивную картину, но они оказывали свое воздействие. Например, он сам очень, как, ну, как он и был, как ребенок, он кто-то нарисовал в джунглях тигра, да так испугался, что запахло джунглями вдруг, мне пришлось убежать из квартиры, а вдруг этот тигр выскочит, меня съест. То есть он рассуждал, как ребенок. Вот маленький, значит, такой вывод, долго говорить у нас нет возможности, что между своеобразием личности, творца, не обязательно, может быть, даже художника, и его творчеством, корреляции, безусловно, существуют. Не всегда, может быть, прямые, не в 100% случаев. Я хоть немножечко и перебарщиваю со своей темой, но мне так полагается. Но, так как бы противоречу себе сразу, скоро здесь все и прикроет весь эфир, хочу сказать, что, например, Гончаров, ну, извините, что из другой оперы, извините, что я вам отвечаю, но боюсь, здесь ведущий мне не задаст этих вопросов интересных. Совершенно считается, более нормальных романов никто не писал, чем Гончаров. Ну, может быть, Обломов из-за такого вот недоумения, собственно, а что особо, что там лечить? Ну, обеспеченно был человек, ну, лежал на диване. Все остальные — это психически здоровые люди. Сам же был абсолютным больным, психически больным, параноидной шизофренией, там, ну, не будем сейчас в это уходить, причем это в жизни выражалось, там, его эти ссоры с Тургеневым и по образу жизни, по всему, был психически больной человек, но писал-то абсолютно, то есть его болезнь как бы не проявилась ни в какой степени в его творчестве. Понимаю, что противоречу себе, но я сразу хочу до слушателей довести такую мысль, что вот, ну, не знаю, ту идею или что ли, ту мысль, которую мы здесь проводим, ее действительно нельзя распространять на 100% всех творцов. Конечно, бывают исключения. Мы начали с того, что безумие, я сказал, и никак там с творчеством несовместимо. А вот был такой, ничего, что я говорю, как бы отвечая этому человеку, ну, договорю дать ему мысль. Минт, швейцарский художник, малоизвестный, на уровне бицепса. Он просто был умственно отстал, его там за руку водили, давали кисть в руки, и он рисовал кошек. Его назвали кошачьим Рафаэлем, австрийский художник. Его картины висели в императорском дворце, он так кошек рисовал. Но ничего другого делать не мог. Его надо было кормить, водить, извините, туда-сюда, одевать и прочее. Но когда давали кисть, он рисовал кошек. Ну, так же, как некоторые олигофрены, не умея объясниться, могут вам 20-значное число там умножить на 20-значное, которое ни один нормальный человек не сделает. Исключение всего есть в медицине, в жизни тем более.
То есть мы можем сказать, что для кого-то его психопатологическое состояние является стимулятором творчества, для кого-то, наоборот, поводом его преодолеть в творчестве, да, как для Гончарова. То есть для него терапия является его собственное творчество.
Вот можно так рассматривать, что творчество Гончарова — это было своеобразное терапией, творческим самовыражением. Кстати, сейчас у нас существует, это Борно предлагает такой метод лечения, профессор московский психотерапевт. То есть он лечит больных творчеством. Там речь не идет о гениях, речь идет о, ну, простых людях, которые ведь не обязательно всех лечить уколами, нейролептиками. Ну, можно, да, лечить, извините, в большинстве случаев мы так и делаем, но ни Флоберов, ни Достоевских, вылечив эпилепсию, мы тогда не получим. Это просто будут вполне заурядные личности. Там более тонкий подход, конечно, он не на всех больных распространяется, но когда человек что-то начинает писать, как он может? Что-то рисовать, что-то фотографировать, потом все это обсуждать. он преодолевает свои психические расстройства. Может быть, не вылечивает, а мы вообще об излечении редко говорим в психиатрии. Мы говорим о ремиссиях, говорим о том, что вот компенсировать состояние, жить можно уже хорошо. И потом, кто знает, может быть, с какими-то небольшими неврозами жить, может быть, оно даже и интереснее. Это уже тоже, конечно, вопрос немножко в сторону.
Как говорят психиатры, человек не болен до тех пор, пока он не жалуется психиатру. И следующий слушатель — Элла из Москвы. Здравствуйте, Элла, мы вас слушаем.
Я хочу вот спросить вашего гостя, попадалась ли ему книга «Сумасшествие. Его смысл и ценность». Это дореволюционная книга, которую я читала еще 30 лет назад. И вот по ней у меня как раз четкое сложилось впечатление, что каждый очень талантливый человек просто по Аристотелю. Каждый гений не лишен доли сумасшествия.
Вот именно эта книга, автора не помните вы, нет?
Нет, я вот сейчас пыталась найти, я очень много из нее выписывала, чтобы вам сказать автора, но пока не нашла.
Не вспомнили, да? В общем, если вы не перепутали название, сказали правильно, именно эта книга не попадалась, хотя, в общем, так, старую литературу я в этом плане все просматривал. Но, в принципе, то, что вы сказали, в то время примерно все ведь одно и то же и писали, да, ну и до настоящего времени есть представители, которые отстаивают точку зрения, что гений – это здоровье, а вот он, бедный, переработал, ночь поспал, вот ночь не поспал, кофе перепил, вот у него психические расстройства начались. То есть, как бы, психическое расстройство – следствие его гениальности. А есть, ну, вот я, например, приверженец такой точки зрения, что наличие психического расстройства, оно может по-разному действовать. Оно может затормозить творчество, оно может оказаться, может быть, для него нейтральным, но самый интересный вариант, когда психическое расстройство помогает проявиться творчеству, своеобразно его окрашивает, помогают автору реализовать себя. Не будь этого психического расстройства, или о нем, может быть, вообще никто бы не узнал. Ведь не обязательно говорить о композиторах, о революционерах, о декабристах, о политических деятелях. Здесь же можно очень долго, много обо всех говорить. Да не будь у них там радикала какого-то психопатического, да кто бы этого Рилеева знал бы когда. А теперь это национальный герой. Ну, сейчас, может быть, наверное, не очень же, что-то декабристов стали как-то поклевывать. Но, в принципе, я вот именно эту вот мысль хотел
выразить. То есть у человека была доминанта, что не нравится ему здесь. Вот, ну, не нравится, надо изменить.
Ну, как любой, как любая психопатическая личность, да, сейчас психопаты стараются не говорить, говорят о расстройствах личности, он недоволен всем окружающим, но это не так, все не так, все должно быть по-другому. И на меня что-то мало смотрят, и меня почему-то не цитируют. У меня, кстати, была фраза: мы, естественно, умрем, но как умрем и как потом будут зато говорить об этом. То есть человек стремился к смерти, ему хотелось как-то вот... Он, кстати, был, ну, так, не то, что не бесталанный, может быть, я неправильно говорю, он был поэт, в принципе. Ну, может быть, это не Лермонтовский уровень, но, между прочим, между ними было очень много общего. Та психопатическая личность, эта психопатическая личность. Тот искал смерти, и этот искал смерти. Только смерть-то по-разному можно найти, или дуэль личной, или дуэль с государством.
Ну, масштаб.
Да, масштабы разные фигуры, да.
Вот, ну и еще раз, к сожалению, тема настолько обширная, что мы просто не смогли ее целиком исчерпать. Я хотела бы, хотела бы еще раз обратить внимание наших слушателей на то, что у нас в гостях был Александр Владимирович Шувалов, врач-психиатр, автор, составитель сборника «Безумные грани таланта», и мы рассуждали о том, помогает ли и каким образом определенные психопатологические черты в творчестве человеку. А сейчас я должна с вами попрощаться и поблагодарить Александра Владимировича за участие в нашей программе, пожелать вам быть здоровыми, не болеть, ну и с пониманием относиться к особенностям личности наших родных и близких.
Встретиться с Фрэнкелем вот уже вторые сутки не удается.
Утром в Афинах был произведен выстрел по посольству США.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Есть поручение наших президентов довести переговоры до логического завершения по нефти, по поставкам в Беларусь и по обеспечению транзита.
Я считаю, что стратегия президента не решение, а трагическая ошибка.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745,